Я рад приветствовать вас, дорогие братья и сестры, и всех гостей, посетивших наше служение сегодня именем нашего Господа Иисуса Христа. Основой своей сегодняшней проповеди я взял отрывок из послания апостола Павла к филиппийцам из 2 главы. Буду читать с 12 по 16 стихи. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни к похвале своей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился». Павел писал это послание из тюрьмы, из римской тюрьмы, где-то в 63-м или 64-м году по рождению Христа, и у него были, ну, на то веские причины. И первая причина была то, что это было благодарственное письмо за помощь, которую церковь передала через Апафродита для него в узы. А второй, как бы, поводом написания этого письма было происшествие, которое случилось с Апафродитом. Церковь направляла его для того, чтобы он принес эту помощь для Павла, и чтобы он остался, помогая ему в служении. Но Апафродит сильно заболел и был даже при смерти, и уже больше не мог оставаться и быть помощником апостола Павла, и апостол Павел отправляет его домой, как бы не выполнив до конца его миссию. И вот то время, когда было большое гонение, домашние могли, знаете, ну, подумать и заподозрить Апафродита, ну, в каком-то малодушии. И вот чтобы это не произошло, апостол Павел дает ему это письмо с заботой о будущности, о судьбе этого человека и отправляет его домой. Это послание как к филиппийцам, оно, знаете, оно звучит как музыка. Я сегодня очень не хватает времени и очень жалею, что нет возможности прочитать весь отрывок вот до того места, которое я уже прочитал, потому что это, ну, слова радости в этом послании звучат величественные слова, вдохновляющие слова. Именно в этом послании апостол Павел сказал замечательное свое высказывание: «Для меня жизнь Христос, а смерть – приобретение». «Братья мои, возлюбленные и вожделенные», так называет церковь Филиппа апостол Павел. У апостола Павла с этой церковью были особые дружеские отношения, как ни с какой другой церковью. Потому что само начало этой церкви для Павла было очень памятным. Если мы будем читать в книге «Деяния апостолов» 16 главе, то там написано, как это произошло, что перед началом церкви в Филиппах у Павла было видение, и какой-то муж, македонянин, пришел и просил его: «Приди и помоги нам». И вот так зародилась эта церковь. Апостол Павел впоследствии, ну, говорил, что он ни у кого не брал помощи, ну, ставясь в пример, что нужно трудиться своими руками. Но только от церкви Филиппы он брал помощь два раза. И вот этот случай, это третий раз, когда апостол Павел брал эту помощь, потому что он был уверен в ответных дружеских чувствах к нему, членов церкви, и что у них не возникнет никаких, ну, домыслов по этому поводу. Однако среди многих слов любви Божией, твердой надежде на Искупителя и христианской радости в связи с этим апостол посчитал уместным написать прочитанные выше слова о страхе и трепете. На первый взгляд может показаться, что эти слова были не к месту. Они лишними могут показаться в контексте всего письма. Но в этом отрывке апостол призывает верующих в Филиппах, а вместе с ним и всех нас, христиан, быть послушными его совету о том, что все мы должны иметь в себе страх и трепет перед Богом, которые нам необходимы для совершения нашего спасения. Но почему страх и трепет? Какую пользу могут принести нам чувства страха и трепета перед Богом? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы, мне кажется, должны рассмотреть сущность страха, о котором говорится здесь. Сущность страха и трепета перед Богом. «Итак, возлюбленные мои, вы будьте послушны мне, и имейте страх и трепет, имея страх и трепет, совершайте свое спасение». В 13 стихе апостол указывает на причину необходимости иметь страх и трепет перед Богом. Очевидно, что в понимании Павла спасение – это процесс, в который двустороннее действие и двустороннее движение. С одной стороны Бога и с другой стороны человека. Бог производит в нас побуждение к действию, а мы должны со страхом и трепетом подчиняться Его воле. Для того, чтобы попытаться разобраться в этом вопросе, необходимо понять сущность страха Божия. Для этого я предлагаю обратиться еще к одному отрывку из Евангелия, в котором апостол Петр также касается данной проблемы. Предлагаю прочитать первое послание Петра из первой главы, с 13 по 23 стихи. «Посему, возлюбленные, припоясав числа ума вашего, бодствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: «Будьте святы, потому что я свят». И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последнее время для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Апостол Петр пишет, что главной причиной того, почему в жизни верующего должен присутствовать страх Божий, находится в характере самого Бога, в которого мы верим. Он свят и нелицеприятно судит всякий грех. Нам тяжело представить, каким образом наш вот маленький какой-то грешок может огорчить всемогущего и любящего Бога. Чем вообще является грех в духовном мире, если ради него, ради искупления от него, Бог послал единородного своего Сына на крест, на крестную смерть? Понимаем мы это или не совсем понимаем, но мы призваны верить словам откровения от Бога. Возмездие за грех – смерть. Так кричит всему миру Библия. За каждый неисповеданный нами грех любой человек – понесет неотвратимое, пугающее последствие. Для Петра, как и для Павла, отношение к Богу как к Отцу не противоречит наличию страха перед Ним, что вполне характерно и было, в общем-то, понятно всем, живущим в прошлом. И эта истина не нова. Издревле Божьи проповедники провозглашали ее. Возвышает сущность, выслушайте сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо оно или худо, так писал Екклесиаст. Сущность страха и трепета перед Богом лежит в Его любви и признательности Ему. Бог дорого заплатил за наше искупление. Зная, что нетленным серебром и золотом выкуплены мы, говорит апостол Петр, апостол Павел, но драгоценной кровью Иисуса Христа. И в другом послании к евреям апостол Павел, продолжая как бы эту мысль, говорит, что «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастником Духа Святого, и вкусивших благо глагола Божьего, и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божьего и ругаются Ему. Каждый христианин должен прекрасно понимать, что всякий грех причиняет огорчение Богу, сравнимое с крестными страданиями. Мы призваны внимательно относиться к своей жизни, трепетно стараться исполнять Его волю, боясь огорчить нашего Небесного Отца. В своей жизни мы должны подражать Иисусу Христу, стремиться быть похожими на Него. Сущность страха и трепета перед Богом лежит также в понимании миссии детей Божиих в мире. «Все делайте без ропота и сомнений, – пишет апостол Павел, – чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божиими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Каждый верующий человек, мы с вами, это посол Бога в греховном мире. Люди очень пристально наблюдают за нами, даже если мы этого и не замечаем. Будьте уверены, что сатана всегда заострит внимание неутвержденного человека на нашем грехе, чтобы это стало преткновением для него на пути веры. Мы должны бояться ославить имя Бога в глазах людей. Христианин обязан не порочить достоинство Божьей семьи, в которую он призван. Как бы мы ни хотели, но представления и взгляды мира проникали и проникают в церковь всегда. Первая церковь жила в очень набожном, по определению Павла, мире. У каждой страны был свой Бог-покровитель. У многих городов были свои божества. Одно из них отвечало за мир, другое – за урожай, третье – за дождь, за виноград и так далее и тому подобное. Что поразительно, что христиан первых-вторых веков часто гнали и преследовали именно по причине их безбожия, так называли их современники. Например, у какого-то города покровителем урожая был, например, Осирис. Христиане, по своему убеждению, ему не поклонялись и не приносили ему жертву вместе с горожанами. А теперь представьте, случился неурожай. И кто в этом виноват? Как вы думаете, кого призовут горожане к ответу? Конечно, тех, кто не поклонялся их божеству, и это божество наказало всех из-за них. Тот мир был пронизан мистическим пониманием и отношением к непознанному. Во время написания послания апостолам Павлом и Петром подобные представления проникали в умы христианской церкви. В первой церкви были новообращенные, высокообразованные, мыслящие люди, которые иногда перемешивали мирскую философию с учением о Боге. Некоторые считали, что великому и любящему Богу нет никакого дела до того, как живут спасенные им люди. И апостолу Павлу приходилось вмешиваться в вопрос, грешить или не грешить, для увеличения благодати. Другие считали, что спасение – это некий огромный ковчег, в который человек однажды входит через покаяние и веру в Иисуса Христа, как Сына Божьего, и ему уже ничего не грозит. Бог якобы осенит его каким-то покровом, оградит его, наделит какой-то непонятной мистической силой, и человек уже не будет грешить, потому что он не сможет это просто сделать. А если и сделает что-то неугодное Богу, то это просто детский проступок, за который Небесный Отец, пожурит его. И в наше время, в наше просвещенное время, в средствах массовой информации очень востребованы гороскопы, лунные календари. Многие люди строят свою жизнь согласно знакам зодиака, расположением звезд или планет. И в наши дни мистика, идеи постмодернизма, гуманизм и прочее тоже искажают понимание Бога и его методы воздействия на человека. Мы живем во время, когда в христианстве полно заблуждений в понимании библейских истин. Современное, как считается, христианское общество не желает слышать о грехе, потому что эта вещь, кроме всего прочего, не вписывается в их представление, в их концепцию Божьей любви. В большинстве своем нашему современнику уже не важно, что сама концепция любви неправильная. И с этой неправильной концепцией, с этими неправильными представлениями люди создают семьи, заводят друзей, строят отношения. И корни этого понимания питаются часто в собственных ощущениях, в своих собственных приятных эмоциях и имеют цель сладостной жизни для себя. Что поразительно, с такими представлениями часто подходят и люди к пониманию Божьей любви в современных церквях. В центре любви Бога к человеку, по мнению современного так называемого христианства, находится комфортное ощущение самого человека. И это неправильно. Но это все больше проникает в христианство. Какой грех, если Бог искупил его, разрушил это препятствие в общении с человеком? Современное набожное общество не желает слышать об аде, так как по их представлению о Божьем всемогуществе, о Божьей всеобъемлющей любви Бог не может допустить вечного отвержения и страдания строптивых детей. Любящий Бог не может якобы создать место постоянного мучения и для венца своего творения, носящего его образ. Слышали ли вы когда-нибудь такие мысли или заявления? Может быть, и вы сами думали так или думаете сейчас? Но все эти и подобные суждения далеки от Божьей истины. Современный мир всеми силами старается забыть о страхе и трепете перед Богом, так как эти качества он считает недостойным человеческого достоинства. И вот все подобное неправильное представление Павел, апостол благодати, перечеркивает росчерком своего пера в этом письме. И Павел, и Петр, и многие другие авторы Библии в унисон призывают своих читателей и слушателей иметь страх и трепет перед любящим и святым Богом. В спасении, совершаемым через Иисуса Христа, апостол Павел усматривает место для нашего страха и трепета, как нашу часть ответственности в этом спасении. Мы сегодня не рассматриваем момент покаяния, это предмет особой проповеди. Под нашим пристальным вниманием сегодня находится повседневная наша жизнь. Это о ней пишет Павел в рассматриваемом нами отрывке. Для Павла спасение, как я уже говорил, это процесс всей жизни. Многие верующие люди, в жизни которых были духовные падения, неправильно думали относительно этой своей части ответственности в совершении собственного спасения. Многие христиане ходят по лезвию ножа, согрешу или не согрешу, и ждут, когда Бог каким-то мистическим образом удержит их от падения. Они заигрывают с сатаной, не давая отчета в том, кто против их воюет, вместо того, чтобы бежать прочь от греха, по примеру Иосифа. Я слышал одну историю такую о попугае и воре, когда вор забрался в квартиру, было темно, никого нет, уже тут расположился, и тут услышал такой пронизывающий звук: «Бог видит тебя». Но он испугался, потом приходит на кухню, это попугай, он говорит: «А, слава Богу». Знаете, вот многие из нас живут по этому принципу. Для нас важнее, чтобы нас не видели люди, чтобы не заметили, чтобы не попасться. Но мы забываем одну простую истину. Бог видит все и всегда. Страх и трепет – это часть нашей личной ответственности в совершении нашего спасения. Дорогой друг, не ходи по улицам, где живет грех. Если глаз или рука тебя соблазняют, избавься от них, как говорил Иисус в Нагорной проповеди. Безусловно, Христос не призывал к членовредительству. Он говорил о том, что нам нужно бороться со своими греховными желаниями. Он не говорил, что нам нужно об этом просить Бога, чтобы Бог избавил нас от греховной плоти. Мы сами должны принимать решение противостоять греховным искушениям. Бог не связывает наши руки. Он не путает нам ноги. Господь не вкалывает заморозку в нас язык, когда они стремятся делать грех. Мы сами должны принимать решение. Небесный Отец не парализует волю людей для того, чтобы сохранить для себя последователей и своих детей в этом мире. Я верю в то, что Бог помогает нам в делах и обстоятельствах, которые не зависят от нас. И мы можем молиться об этом и надеяться на Его помощь и защиту. Но в тех сферах жизни, которые зависят от нашей воли, Его абсолютная любовь ожидает нашего правильного решения и правильного выбора. «Совершайте свое спасение», призывает апостол Павел филиппийцев. «Без сотрудничества со стороны человека принятые Богом усилия могут казаться тщетными». Дело в том, что всякий дар и всякая польза должны быть приняты. Когда человек болен, врач может приписать ему лекарство для исцеления, но оно может не подействовать, если больной не будет его принимать. Похожее дело, мне кажется, обстоит и в деле спасения. Бог предлагает нам его. Без Божьего предложения вообще спасение невозможно. Но ни один человек не может обрести спасение, если он не ответит сам на призыв Бога. Бесчестием было бы для Бога требовать от грешников того, чего они не могут выполнить, и наказывать их за то, что они не исполнили. Так писал в XVI веке один неизвестный христианский автор в своем трактате. И что удивительно, авторство этого трактата приписывает одному из лидеров французских гугенотов. Знаете, я прочитал эту фразу, я сразу как-то, опешил от дерзости автора, но потом постепенно согласился с его мыслью. У каждого мыслящего христианина есть все необходимое, чтобы сделать правильный выбор, согласиться с Божьей волей и принять правильное решение в своей жизни. Интересно, что Иисус, предваряя сошествие Духа Святого на землю, сказал, что одной из функций Духа Святого будет напоминать ученикам все то, о чем Христос учил их на земле. И это относится и к нам сегодня. Дух Святой удерживает нас, напоминает нам в моменты искушения о том, о чем мы читали в Библии, о том, о чем мы слышали в проповедях. Он будит нашу совесть, он активизирует нашу память, посылает нам навстречу своих людей, попугаев, ослиц. Каждый день мы сталкиваемся с искушениями. Сатана пытается ввести в грех праведника и посредством этого отвергнуть его в пучину ада по причине Божьего осуждения греха. Для победы над искушениями одним из действующих оружий является страх перед Божьим наказанием греха. Для того, чтобы устоять в искушениях, необходимо бояться огорчить Небесного Отца, который дорого заплатил за наше искупление. Для подкрепления наших сил в борьбе с искушениями нужно бояться бесчестить имя нашего Спасителя и Господа. Дорогие друзья, мы сегодня говорили о страхе. Мы говорили о том, что страх и трепет должны присутствовать в отношениях христианина с Богом, наряду с радостью и любовью. Но страх Господень – это не панический ужас, сковывающий волю и парализующее сознание. Это не страх и трепет раба, съежившегося, который лежит, ждет решения и наказания от своего господина. Этот страх не заставляет нас в ужасе прятаться от Бога, а скорее наоборот, побуждает нас идти, искать Богу от сознания того, что мы Его творение. Потому что мы знаем, что без Его помощи мы не сможем отразить нападки дьявола. Страх Божий – это страх искупительный. Он приближает нас к Небесному Отцу, побуждает чистой, безукоризненной жизни в греховном мире, для прославления нашего Небесного Отца, для того, чтобы свидетельство о Его любви и милосердии распространялось в этом мире. Пусть Господь поможет всем нам строить наши отношения с нашим Небесным Отцом на основаниях любви, на основаниях радости и на основаниях страха и трепета. Аминь. Будем молиться.